«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Всем здрасте. Это программа «Хороший вопрос». Меня зовут Александр Капков. В ближайший час будем обсуждать столичный каршеринг, дорогие друзья. У нас есть новость о том, что он оказался... Как неудивительно, оказался самым быстрорастущим. Но сегодня с этими цифрами давайте будем разбираться вместе с главным редактором Артуром Сурухановым. Артур, здравствуй, я к тебе на «ты», потому что мы знакомы, это я объясняю всем нашим слушателям.
Да, Саш, привет. Главный редактор сайта «За рулем РФ», ты не договорил.
Именно так и хотел. Все не терпелось сказать, что мы с тобой вместе. Человек, с которым мы, кстати, недавно познакомились, но, тем не менее, уже есть о чем поговорить. Артур... Каршеринг, показывай свой телефон. Какие у тебя приложения установлены на телефоне и чем ты пользуешься? Слушай, сразу мы поймем,
ну, знаешь, вот по тебе. У меня здесь целая вкладка, вот как ты видишь, да, вот это все каршеринговые компании, фактически, практически все на данный момент.
Штук 12 у тебя есть, а в Москве их около 15, да?
Да, так и есть примерно.
Слушай, да. Ну это очень интересно. У меня гораздо меньше, но тем не менее, давай вот сейчас, знаешь, отдаленно от всех этих новостей, к ним я вернусь чуть позже, немножко разгоняясь, и наших слушателей, и мы с тобой. Я, кстати говоря, не напомнил вам наши средства связи, дорогие друзья. Мы сегодня с вами по смс-порталу +7 925 48 94 8. Также можете писать нам в Телеграме «Говорит МСК Бот» латинскими буквами в одно слово, либо можете просто в поисковике набирать «Говорит Москва», «Радио Говорит Москва», он вам выдаст этот канал бот. И также у нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Чуть позже, правда, к этому вернемся, я имею в виду к телефону. Я пользуюсь, несмотря на то, что у меня, наверное, всего установлено приложений штук 7 разных. Даже, наверное, меньше. 6 штук. Пользуешься все равно где-то 2-3. И давай, наверное, на чистоту. Но не могу я сказать, что для меня это полноценная замена. Хотя об этом и идет речь, к этому все и ведут. Как у тебя?
Ну, здесь ничего удивительного нет. Давай начнем с того, что, в принципе, игроков хоть и 15, но крупных из них, я имею в виду тех, у кого автопарк в несколько тысяч автомобилей, ну, вот можно пересчитать на пальцах одной руки. Это Яндекс.Драйв, там это Делимобиль, это Anytime. Это «Белка». Угу. Вот, пожалуй, 4. Я все и перечислил.
Это видишь. Те, которые рядом с тобой чаще всего.
Абсолютно. Поэтому, выходя там с работы, из дому или из магазина, в общем, где тебе понадобится автомобиль, а, кстати говоря, каршеринг считается сервисом последней мили, так называемой, да? То есть это когда тебе надо уже, скажем так, ну, завершить начатое какое-то...
Доползти.
Совершенно верно, да. То ты, конечно, неудивительным образом, да, сталкиваешься вот с этими там 4-5 игроками какими-нибудь.
Хорошо, но у нас какая главная задача стоит перед каршерингом? Потому что вот все эти цифры, давайте я уже немного буду вас вводить в эти цифры. У нас вышел рейтинг JP Morgan, это международное аналитическое агентство. Там говорится о следующем, что у нас в России работают, в основном, кстати говоря, все каршеринговые компании сосредоточены именно в Москве. Естественно, 85%, 15 компаний, более 11 тысяч автомобилей, 11,5, если быть точным. Это достаточно серьезный рост, потому что, в принципе, каршеринг у нас появился, если мне не изменяет память, году, наверное, в 12-13.
В 12-м, совершенно
верно. Да, в 12-м. Году, наверное, 15-14, напомни мне, мы увидели бум. Это тогда, когда столичные власти сказали, что да, каршеринг – классная тема, давайте мы будем ему помогать. Тогда появились и аффилированные с городскими властями компании, и появились всевозможные субсидии. Ну, прежде всего, это парковка бесплатная для всех остальных. Вот тогда начался прям самый серьезный бум. И заключая весь этот рейтинг, всю эту аналитику JP Morgan, мы видим... то, что наш рост сопоставим с лидерами рынка, а это Торонто, 2017 год, почему-то они с этим годом сравнивают, ну, может быть, просто нет еще свежих данных, они сделают следующим образом. У них приходится на один каршеринговый автомобиль 498 жителей, в Мадриде 500, в Штутгарте 515, в Нью-Йорке 525. Я уж вам не сказал, у нас пока эта цифра 1082. Какая основная задача, по-твоему, для каршеринга? Последняя миля, мы у тебя услышали. Угу. Есть ли какая-то еще нагрузка на каршеринг, кроме того, чтобы удобно было добраться четверть мили, милю.
Ну, кроме удобства, это, конечно, и экономия. Об этом не будем забывать, да? Смотри, значит, вот если говорить об удобстве, самое главное, наверное, с чего стоит начать, мы все помним, что городские власти сделали ставку на платные парковки в городе. Вот если ты, как гражданин, как автовладелец, хочешь иметь, значит, абонемент на год на все платные парковки, все зоны в Москве, ты будешь платить 250 тысяч рублей, есть такая опция. Ты можешь заплатить сразу 250 тысяч и парковаться где хочешь, когда хочешь. Если автомобиль каршерингом мы берем, то для каршерингов операторов этот тариф составляет 20 тысяч рублей всего лишь, да, то есть в десятки раз меньше. Поэтому, хотя эти деньги включены уже, вот, собственно говоря, в тарифы все, да, каршеринговых операторов, но мы понимаем, что условия уже на входе, в общем-то, даже здесь, даже с точки зрения парковки, они уже разные. Это первое. Второе. Тебе, чтобы, скажем так, пользоваться автомобилем в принципе, ты всегда, это такая экономика, ты должен считать не только деньги, но и время. То есть, стояние в пробках никто не отменял. Именно поэтому я и говорю, что это сервис последней мили, потому что нельзя говорить, что это полноценная замена, тут ты прав. Ты должен пользоваться комплексом услуг транспорта в городе, это в том числе и наземный транспорт, но, конечно, в первую очередь подземный, добираешься куда-то до какой-то точки и дальше уже пересаживаешься на каршеринг. Я так, например, часто поступаю, если я хочу, к примеру, да, доехать до аэропорта. Вот, кстати говоря, аэропортовые поездки, каршеринг, это прям must have, что называется, потому что здесь можно сэкономить, ну, просто чудовищные деньги.
Какой характер для аэропортовой поездки выбираешь ты? Откуда ты стартуешь? Допустим, Шереметьево.
Ну, я стартую, как правило, из дому или с работы, ну, из дому чаще всего, да.
Это не похоже на последнюю милю, вот почему я задавал тебе этот вопрос.
Да, потому что, ну, смотри, опции какие есть. Я могу, например, доехать на метро до, скажем, аэроэкспресса какого-нибудь, да, который тоже стоит денег, а стоит он сейчас, насколько я помню, 470 или 80 рублей, да.
Да.
Значит, поездка на метро плюс еще там, ну, в лучшем случае 28 рублей. Ну и, в общем-то, вот из этого складывается тариф. И плюс время, и плюс неудобства, связанные с тем, что ты с багажом все-таки, как правило. Если ты пользуешься, значит, каршеринговым сервисом, то для меня, например, я еду с юго-запада, куда бы я ни ехал, больше, сейчас припомню, ну даже если по пробкам, больше 600 рублей я ни разу не платил еще. Как правило, это меньше 400.
Это даже в Шереметьево, самый далекий от тебя
аэропорт. Это даже в Шереметьево, да, совершенно верно.
Хороший расчет. И это если у тебя есть время и все остальное, ты понимаешь, что ты даже если там 600 рублей, но если тебя там подольше задержишь, ты все равно выбираешь.
Да, ты просто выбираешь в пользу комфорта. Ну, например, сейчас вот осень, дождь, не да. хочется делать пересадки эти вот, да, о которых я говорил. Поэтому
вообще
я сел,
окей,
600 рублей, но я уже дай. Для сравнения, такси возьмет с тебя оттуда же, туда же, не менее 1000 рублей, это уж точно.
Ну, поэтому, тысяча, да, в среднем, несмотря
вот
на то, что они
разница.
Стали реально дешевле.
Вот тебе разница.
20 тысяч рублей – это стоимость бесплатной парковки по всему городу в среднем для одного автомобиля каршеринга.
Абсолютно.
Абсолютно правильно ты говоришь, что это гигантская привилегия, неравный вход, да, угу. как мы с тобой сказали. Но тогда возникает вопрос, почему правительство московское делает такую скидку для каршеринга? Но ведь не только же для одного удобства. Я сразу забегая вперед скажу, что вопрос, как бы, знаешь... пробрасывающий, mm-hmm. с подковыркой. Есть ли, как тебе кажется, на каршеринге дополнительная ответственность по снижению пробок, по всему
Конечно.
Остальному, и как это оценивать? Потому что, как мне кажется, московским властям именно это в первую очередь нужно. И это то, за что они готовы давать им такие огромные субсидии.
По оценкам самих же операторов каршеринга, один автомобиль каршеринговый заменяет в сутки, ну вот в день, да, ну в сутки, угу. 8-10 автомобилей частных. В каком смысле? То есть этим автомобилем в течение дня одним каршерингом воспользуется 8-10 человек. У нас, как ты понимаешь, большая часть людей ездит, ну, один от силы два человека в машине. Ну, частные, я имею в виду,
да.
автовладельцы. Вот такая вот экономика. То есть, в принципе, один автомобиль равно 8-10 машинам частным. Если 8-10 машин в этот день не выйдут на дороги, угу. ну, для пробок это, наверное,
существенно. Это получается коэффициент 1 к 10.
Да.
Один каршеринг забирает на себя почти 10, ну, чуть меньше да. автомобилей, которые могли бы просто выехать.
Все так.
Как это можно ощутить, не знаю, вот... Ну вот нам с тобой, мы с тобой ездим по дорогам,
угу.
летом я доезжал через всю Москву до работы и просто не знал счастья, за 35 минут, за 40 минут, это были просто рекорды. Сейчас наступила осень, все вернулось на круги своя, я бросаю машину около метро, сажусь в подземку и доезжаю до сюда. Вот этого субъективного восприятие, оно как бы отсутствует, к сожалению. Его вообще можно почувствовать?
Почувствовать, стало ли легче на дорогах?
Ну да.
Ну,
это, конечно, вопрос не только про каршеринг, но, в принципе, про весь комплекс.
Здесь сложно судить. Наверное, субъективно не совсем правильный выход, потому что, ну, у каждого свои маршруты, свои передвижения по городу, да. Где-то я могу сказать, что я ощущаю, что стало легче. Где-то, наверное, стало сложнее в силу того, что у нас все-таки реконструкция города происходила, ты об этом помнишь и знаешь. Да. Вот, сужались там некоторые улицы в пользу тротуаров и прочее-прочее, да. Но, в общем и в целом, я бы сказал, что хуже уж точно не стало, наверное. Я, по крайней мере, сужу в том числе по оценкам, которые делают разные компании, в том числе Яндекс, ну, Яндекс.Карты, да, которые дают регулярную оценку загруженности дорог. Вот, наверное, стало как минимум не хуже. Стало ли лучше, и стало ли это лучше, потому что вот каршеринг вдруг появился? Ну, это вопрос, конечно.
Потому что субъективная оценка, как мне кажется, это наиболее важное. Пока каждый не почувствует на себе... Черт, да, стало классно, ведь я раньше тратил час, а сейчас я еду 45 минут, даже 15 минут. Mm-hmm. Вот когда хотя бы, ну, хотя бы кто-то, я уж не говорю про каждого, но он почувствует это, тогда это будет реально вау. Потому что, согласись, по цифрам, да, можно посчитать, но, к сожалению, я, например, не понимаю, как можно проверить. Абсолютно точно, мы имеем, допустим, 11,5 тысяч автомобилей. Ну, хорошо, будем считать для ровного счета 10 тысяч автомобилей. Каждый говорит из компаний, и мы им, допустим, верим, что в день одним автомобилем пользуются 8 человек. И мы сразу, хоп, 1 к 8 делаем, соответственно, понимаем, что не 80 тысяч автомобилей выехало, а 10 тысяч автомобилей. Но ведь это такая тонкая грань между... А все ли эти 8 поехали бы на своем автомобиле, если бы не было каршеринга?
Я скажу так, это долгий путь. То есть любые нововведения, они требуют какого-то времени, чтобы прижиться, да? То есть сейчас самое главное для операторов и, наверное, для властей столицы заявить о том, что каршеринг появился, он появился массово, и это действительно уже правда, это уже сложно отрицать, и объяснить толком все удобства его. Я еще раз повторю, что это всегда экономика. Ты считаешь деньги и считаешь время. Я, например, уже лично я, да, я думаю, что многие здравомыслящие именно так и поступают. Я уже просто перестал ждать каких-то улучшений трафика, да, вот там ситуации с трафиком на дорогах. Я просто беру и пользуюсь тем, что мне дают. Мне дают общественный транспорт, и мне дают вот в том числе вот такие штуки, как каршеринг. Я еду, допустим, как я и говорил, да, куда-то доезжаю на метро, потом дальше там пересаживаюсь на каршеринг и так далее, и так далее. Бывают даже ситуации, кстати говоря, это такой некий лайфхак, я даю его вот слушателям, да, вашей радиостанции, когда я пользуюсь за одну поездку двумя операторами каршеринга в силу разных причин, в силу разных тарифов и в силу того, что, допустим, конкретно вот около моего дома была машина, но она была дороже по тарифу, чем, ну, как бы, та, да, на которой хотелось бы, я просто сажусь на нее, доезжаю до той, да, которая дешевый, дешевле, пересаживаюсь, еду дальше. Такое тоже бывает.
У меня то же самое, но у меня это связано с тем, что не все каршеринги доезжают в мой район.
Или так.
Да. Слушай, огромное количество сообщений, я сейчас уже буду потихонечку переходить к ним и к нашим слушателям, говорят о следующем, что люди не любят, первое, автомобили чужие. Ну, прям реально пишут, брезгуют. Вот, пожалуйста, Артур тоже пишет, что брезгуют этими автомобилями, не пойми кто, не пойми в чем, там, не пойми, чем вы в них занимались. Это первое. Есть такое. У меня, правда, было не часто, но были машины, в которые я садился и выходил. Ну, потому что вот было грязно, и ты просто не хотел ехать. И второй момент, это, конечно же, страховка, некоторое лукавство с ценами, с сервисом, со всем остальным. Давай немного вот эти комментарии. У тебя было такое, что ты садился в автомобиль и думаешь, не, ребят, спасибо, я пойду найду другой автомобиль?
Ну, был один единственный случай в прошлой зимой, когда я сел в автомобиль, но, к сожалению, не было вариантов, надо было уже ехать, и не было возможности отказаться. Значит, была ситуация, когда не работала светотехника полностью, а дело было вечером, и не работали стеклоочистители, как класс, то есть, в принципе, а было пасмурно и дождливо даже, по-моему.
Слушай, но это, конечно, это не брезгливость, это было техническое опасно. Состояние.
А так, чтобы вот брезгливость, ну, я просто изначально делаю скидку на то, что это общественный транспорт, по сути. Да, то есть общественный в том, да, смысле, что мы его шарим все друг с другом, да? Да. Поэтому, конечно, они не могут быть идеально чистыми. Мы знаем с тобой прекрасно, какие бывают люди и как они относятся даже к своей технике. Чего уж там про чужую говорить. Поэтому здесь надо быть просто готовым. Выбираешь ты для себя этот вариант или нет, как вот твой слушатель, да, пишет. Ну, это твое субъективное дело, конечно, но я скажу так, со временем просто экономика этого процесса, она, наверное, поборет вот эти вот личностные какие-то вот вещи и... увы, нам придется сдаться и ну, вот, начать пользоваться этим. Я не говорю, что всем подряд, вот 8 там, из 10 и так далее, но людей станет больше.
У тебя, кстати, уже есть какое-то сформированное мнение, что такое общественный автомобиль? Потому что что такое общественный транспорт, что такое общественный автобус, трамвай, троллейбус, мы давным-давно знаем, еще наши родители нам рассказывали, как этим пользоваться. Что такое такси, мы тоже уже привыкли. Да, это тот же самый общественный транспорт, пусть и на некоторое время персональный. Но вот что такое общественный автомобиль, без водителя, без всего, тебе просто дают инструмент. Мы с тобой начали изучать, как и все, буквально там вот 4-5 лет назад. У тебя сформировалось что-то? Ты чувствуешь, например, что это, да, твой личный автомобиль, который может быть, в принципе, на сутки? Или ты к этому относишься, вот как только что говорил, как к автобусу, только тут только ты один едешь?
Ну, нет, определенная степень индивидуализации, скажем так, в этом деле есть, конечно, это действительно автомобиль, который ты берешь на время, но относиться к этому еще как-то, наверное, сложно. Действительно, сел, доехал и вышел. Если говорить, вот возвращаться, ты там начал упоминать всякие лукавства операторов, да, связанные с тарифами и так далее. Ну да, действительно, в прошлый год конкретно, я бы, наверное, вот ты упоминал 15-й год, там, 14-й год, я бы сказал, что 17-й год на самом деле стал прорывным и с точки зрения роста парка, и с точки зрения, наверное, что важнее здесь, конкуренции. Потому что приход Яндекс.Драйва на этот рынок, да, технологичной компании, значит, стал вот некоторые коррективы вносить. Ну, в первую очередь, в тарифную политику, да, то есть, допустим, появились истории, когда компании стали демпинговать, вот там Делимобиль, например, с 6 до 12 утра ты можешь ехать за 3 рубля. Такого бы не было, если бы не появился сильный игрок, который сказал, ребята, окей, а у меня вообще 5 рублей, да, то есть вот они борются друг с другом, это хорошо, это для пользователя очень хорошо.
5 рублей за пятерку BMW. Ну, я утрирую, сколько она стоит, я не помню.
Дойдем и до этого. Пятерка BMW сейчас 14 рублей пока стоит, по-моему, но это не важно. Значит, если говорить о страховках, это самый такой, наверное, здесь витиеватый момент, потому что вот этого боятся люди как огня. Значит, первое, что надо сказать, если ты едешь адекватно, а неадекватных, к сожалению, за рулем не только каршеринговых машин, но и, значит, личного транспорта хватает, но тем не менее, если ты адекватный водитель, никаких проблем, по идее, с тобой быть не должно. Если причиняется вред автомобилю не по твоей вине, платит тот, кто виноват. Если, не дай бог, что тоже, конечно, нельзя быть застрахованным, ты сам влетаешь в кого-то, ну, тут вариантов два, все зависит от того, какой тариф ты выбрал. И сейчас есть опции как от того, что ты заплатишь, там, скажем, ну, до 50, то, что я слышал, 1000 рублей, и знаю максимально в случае ДТП, до, скажем так, не платить вовсе, если ты выбрал тариф, где все покрыто, каска, и, в общем-то, с тебя ничего не требуется. То есть здесь надо просто внимательно изучать тарифную политику, условия и так далее, и все будет хорошо.
Возвращаясь к тому, общественный автомобиль или персональный, ну, давай откровенно, мы с тобой автожурналисты, и мы, может быть, чуть раньше поняли, что такое пользоваться не своим автомобилем, нести за него и ответственность, и ухаживать, и получать наслаждение, как-никак. Для всех остальных это стало вот новинкой как раз с появлением каршеринга. И очень трудно было рассказать, или, я не знаю, может быть, до сих пор не рассказать людям о том, что, дорогие друзья, даже если это не ваш автомобиль, ничего страшного. Есть правила дорожного движения, есть страховки, есть законодательство. И если вы совершенно, как ты сказал, объективно и адекватно ведете себя за рулем, то чужой автомобиль ничем не отличается от собственного. Если вы не виновник, то все в порядке. Но, тем не менее, людям все равно очень тяжело принять ответственность на себя за пользование таким инструментом дорогим, скажем так. Я уж не говорю про там, ну, самые простые машины, иногда люди и в дорогие машины садятся.
Ну, тут надо, можно провести параллель. Например, вот летний сезон и обилие, скажем, велосипедистов на дорогах. Я сам, кстати говоря, на велосипеде часто передвигаюсь. Как только ты на любом транспорте выезжаешь на дороге общего пользования, ты становишься участником дорожного движения. И важно понимать, что правила, которые написаны, да, дорожного движения, они для всех абсолютно. То есть здесь нельзя быть, ну, как это иногда говорят, немножко беременным. И ты либо знаешь правила и передвигаешься по дорогам по ним, либо ты нарушитель и должен нести ответственность. Вот и все. Каршеринг здесь в этом смысле не исключение. То есть сел ты временно, неважно. Ты должен соблюдать правила. Если ты этого не делаешь, ты несешь ответственность.
Здесь, наверное, больше вопрос, знаешь, я понимаю, что витиевато задавал его. Вопрос о том, что людям очень сложно переключиться со своего собственного, со своей собственной личной коробочки на что-то остальное. Он говорит, нет, не надо. Я вот на своем. Знаешь, некоторые люди боятся садиться за чужие автомобили в принципе, да, то есть у меня есть и друзья, и знакомые, которые говорят, нет, я на твоей не поеду, ну, вот там, хоть ты просишь его там подвезти или еще что-то там, не знаю, выпил ты или не можешь там, ну, как-то просишь его помочь, он говорит, нет, я вот только на своей, у меня там автомат, я вот все на нем привык, и я только на нем езжу. У тебя есть какое-то понимание того, что это правильно? Нужно или не нужно, а, ну, хорошо, пускай люди ездят только на своих машинках. Либо все-таки, когда ты имеешь возможность пересаживаться на другие автомобили, это несколько расширяет тебя.
Конечно, расширяет. Я еще раз повторю, наверное, то, что и говорил. В принципе, да, вот эти вот, скажем так, предубеждения, наверное, так это будет правильно назвать, да, они работают ровно до той поры, когда все не упирается в экономику. Как только люди поймут, что да, на своей машине, конечно, круто, и я, кстати, даже это не оспариваю, вот, что это круто и так далее, но ехать на своей машине – это, долго, сильно долго и сильно дороже, да, вот тут вот начинается переключение, а может быть, не так и плохо ехать на машине, которая, хоть и временно, но твоя, вот тут вот начинаются вот прикидки, оценки и так далее, все происходит постепенно, но я скажу по своему ощущению, да, и по опыту других стран, то, что мы знаем, наш город действительно здесь прорывной в этом смысле, потому что я не ожидал такого бума, честно, я думал, что сильно позже все вот это произойдет, то, что происходит уже сегодня.
Угу. Кстати, по поводу бума, как ты думаешь, это произошло в первую очередь из-за того, что... У меня есть два видения. В первую очередь из-за того, что компании сыграли хорошо с теми же страховками, с теми же ценами, с автомобилями теми же, потому что, ну, не думаю, что какие-нибудь самые дешевые автомобили, может быть, имели бы спрос. Либо это произошло бы во что бы то ни стало. Какие бы ни были цены, какие бы ни были автомобили, людям страсть, как нужно куда ехать, и они готовы были бы и за 25 рублей минута ездить на каких-нибудь лифанах или чем-то подобном.
Хороший вопрос. Я думаю, что это хорошим ответом будет то, что это рынок. На рынке не может быть одного, какой-то одной причины. Это множество факторов, как вот у аналитиков, да, банковских, финансовых. Множество факторов. Ну, и, конечно, их совокупность, собственно, все и сказывается. Это и действительно и тарифы, это и усложнение дорожной ситуации в городе, это и введение платных парковок, это и, ну, что еще, расширение модельного ряда, в принципе, кстати говоря, тоже. Не будем забывать, что одна из причин, кстати говоря, почему люди садятся на каршеринг, это в том числе возможность тест-драйва. То есть люди ездят на той или иной машине, а сейчас предложение очень большое в этом смысле по моделям, и потом покупают себе такой автомобиль.
Да, абсолютно точно. Если вы захотели себе Каптюру, у вас есть возможность за... Да, у вас есть у дилера возможность за бесплатно это сделать.
Но там короткий уж больно тест-драйв.
Да, он сидит у тебя рядом, да, вы чувствуете себя скованно, где-то не можете позволить себе то, что сможете позволить, когда едете один. Хорошо, слушай, по вопросам... Давайте, ребят, сделаем так. Буквально 2 минуты осталось. Я вижу ваши звонки. Но давайте я сейчас добью вопросами из Телеграма, из СМС-сообщений. А в следующей половине программы больше будем уделять внимание звонкам. Но потому что нам пишут, не знаю, мы должны, мне кажется, выступать сейчас какими-то адвокатами. Хотя, ну, здесь больше твоя позиция.
Давай, конечно, попробуем.
Я, конечно, тоже скажу, что абсолютно с Артуром согласен. Нужно четко понимать задачу из точки А в точку Б, задачу логистики. Угу. Иногда бывает удобнее доехать на своем автомобиле, иногда комбинированно, иногда только на общественном транспорте, так что здесь никаких вопросов у меня абсолютно нет. Пожалуйста, а если не заметил царапину, потом спишут на тебя, и что с этим делать? Было у тебя что-то подобное?
Ну, у меня конкретно не было, это часто вопрос, на самом деле, и вполне логичный, особенно вот в темное время года, да, когда у нас рано темнеет и так далее, именно, да, и грязно еще, тем более город не очень чистый, да, там и так далее. Такое может быть. Здесь бояться ничего не нужно, надо связываться тут же с оператором и просто-напросто, ну, вот уже после того, как ты обнаружил все это дело, оговаривать эту историю. Скорее всего, предыдущие пользователи эту царапину до тебя еще заметили и данные уже передавали, поэтому здесь, по идее, сложности быть не должно.
Просмотрят фотки. Да. У меня была история совсем недавно. Автомобиль в среднем состоянии, но главная его фишка была в том, что когда его заводишь... Холостые обороты вот так вот ходят, примерно между 1000 и 2000. Я думаю, Ну ладно, попробую. Нажимаю на газ, естественно, и захлебнулась. И этого захлебывания хватило для того, чтобы мне выехать из парковочного кармана и встать посреди дороги. Следующие минут 5 я пытался ее завести, чтобы хоть как-то с дороги убрать. Но в итоге у меня это получилось. Я завершил аренду, тут же написал, что автомобиль неисправен. Ну, это я к тому, что, ребят, никто на меня не сказал, что это я сломал автомобиль. Хотя, конечно, казалось бы, очень легко можно было это сделать. Вот то кто-то там припарковал, а ты, Александр Капков, сел, и все, и он у тебя там и заглох, и все с ним стало. Но, не знаю, может быть, знаете, пока не было такой истории. Ребят, вернемся к каршерингу. Я напомню, что у нас в гостях главный редактор сайта «За рулем» Артур Саруханов. Меня зовут Александр Капков. Буквально через пару минут.
Хороший вопрос.
11 часов 35 минут, мы продолжаем. Это программа «Хороший вопрос». Меня зовут Александр Капков, у меня в гостях сегодня Артур Саруханов, главный редактор сайта «За рулем». Кстати, Артур, буквально за эфиром пообщались, «За рулем» сейчас проводит автопробег.
Да.
Что за автопробег? Вы уже не первый год его проводите, да?
Ну, не то, что не первый год, это, значит, историческая такая история, значит, историческая история.
Все в порядке.
В 33-м году.
Историческая история сложилась.
Да, в 30-х, 70-х годах мы дважды уже ездили по этому маршруту, маршруту Москва-Каракум и Москва, значит, на автомобилях. В этот раз мы едем на «Ладах» и пытаемся проверить как на прочность сами машины, так на прочность, наверное, и наших экспертов, потому что ездить каждый день по там 600-1000 с лишним километров, причем практически каждый день, это, скажем так, нагрузка серьезная. Вот. Ну,
а, почему именно такой маршрут?
Ну, маршрут был изначально выбран еще в 33-м, дай бог памяти, году, и мы просто зацепились за него, нам он показался интересным.
Это просто, получается, первый советский автопробег, ну, и вы его повторяете.
Первый, не первый, не буду судить, конечно, были и другие автопробеги, но да, это был фактически вот тот маршрут, который исторически сложился тогда, и сейчас мы его, да, повторяем.
Есть, это порядка 10 тысяч километров, слушайте, круто. Хорошо, вернемся, ребят, у нас каршеринг, тема, которую мы сегодня обсуждаем, как я и обещал. Больше внимания буду уделять сейчас звонкам, конечно, буду и зачитывать некоторые сообщения. Например, очень много сообщений было по поводу выделенки, и много раз мы уже пытались завести этот разговор. Твое личное мнение? Нужно ли пускать каршеринг на полосу для общественного транспорта?
Ну, наверное, все-таки нет. Значит, тут надо понимать, что выделенные полосы, они работают немножко на другую цель. Это цель, скажем так, сделать общественный транспорт, который вот не каршеринг, а другой, да, автобусы, троллейбусы и так далее, сделать их привлекательнее. Как только мы пустим туда, ну, городские власти пустят туда каршеринг, а это все-таки немалое количество машин, которое увеличивается, и по прогнозам до 20 тысяч автомобилей, да, вот емкость рынка в Москве составит, это приличная цифра. Ну, просто пробки начнутся на этих выделенках, и, наверное, это все-таки было бы неправильно. Несправедливо по отношению к тем, кто пользуется автобусом и троллейбусом.
Но это ведь справедливо по отношению к тем, кто пользуется каршерингом. Ведь мы пустили туда такси в какой-то момент. Мы сказали, да, хорошо, таксисты могут ездить. При том, что давай как бы, наверное, сойдемся на том, что статус у каршеринга и у такси практически одинаковый. Общественности у каршеринга больше, это совершенно точно. Ну, может быть, разве что ответственности меньше, потому что там все-таки юридические лица, таксомоторные парки, с которыми проще работать городу, а здесь... Каждый конкретный водитель.
Все пытаются, я так понимаю, все стороны, ну, мое мнение, да, пытаются найти золотую середину. Смотри, если мы пустим каршеринг на общественные полосы, время поездки сократится, что, в общем-то, не совсем выгодно для компаний-операторов. Да, это удобнее для пользователей, да, это послужит, скажем так, наверное, будет поводом для того, чтобы задумались даже те, кто не хотят ездить на чужих машинах, да, о которых мы говорили в первой половине, но это не очень выгодно для операторов, поэтому здесь как бы такого лобби активного мы и не видим со стороны каршеринговых компаний, потому что они считают деньги сейчас очень тоже активным.
Давайте примем звонки. 7373-948, это телефон нашего прямого эфира. Дорогие друзья, у нас есть они. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут, алло?
Во-первых, хотелось бы сказать по поводу сравнения такси и каршеринга. Отличие огромное. За рулем такси, в общем-то, должен, я говорю должен.
Потому что не всегда это так.
Сидит профессиональный водитель. А движение по выделенной полосе, оно достаточно сложное само по себе. Потом вопрос номер второй. Вообще вот мое отношение как водителя такси, каршерингу. Первое, это низкий уровень обслуживания автомобилей, каршеринга. То я вижу, как киргизы моют машины из бутылочек каршеринговые, какие-то киргизы, таджики. То я вижу хороший Мерседес в июле месяце на шипах в центре.
Каршеринговый.
И третье, уже личная конкуренция с этим каршерингом моя, когда приезжаешь в какие-то места, хочешь остановиться, заплатить все, все занято каршерингом.
Как вас зовут? Вы вначале не представились? Как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Николай, спасибо вам большое за ваше мнение. У нас к вам вопрос встречный. Это не мой вопрос, это прислал кто-то из наших слушателей. К сожалению, я должен извиниться, не запомнил имя. Уже улетело сообщение вниз. Но, может быть, вы знаете, Артур, я тоже тебе говорю. А что за история с таксистами, которые в столичных аэропортах отгоняют каршеринговые автомобили подальше от терминалов? Вы что-нибудь слышали об этом?
Ну, в столичных нет, там слишком много машин.
Знаете, слышал из вас, но это как бы не моя история. Почему? Потому что в аэропорты я как кошмарный сон стараюсь не попадать.
Вы стараетесь не ездить. Хорошо, Артур, а ты говоришь, это не в Москве,
это
но
в других... Это не в Москве, да, это был недавно случай, мы о нем тоже писали, значит, ну, то, что из соцсетей мы узнали. В принципе, ну, никто не проверял, конечно, так это или нет, но я допускаю, что это возможно. Речь идет о, значит, Сочи, об Адлере, да, об аэропорте, где количество машин все-таки не такое, как в Москве, каршеринговых. И, в принципе, потенциально вот, таксисты действительно могли сделать то, что сделали. А делали они следующее. Они брали просто каршеринговые машины, припаркованные в аэропорту, и отгоняли их подальше. То есть один человек, несколько человек выезжают, отгоняют, потом один на минивэне всех собирает, всех таксистов, везет обратно, значит, на место их работы.
А
таким
у них
образом
там
прилетают
у них там...
люди, нет каршеринговых машин, вынуждены такси. Пользоваться такси, да, ну и так далее.
А у них там такая же система, на парковке аэропорта Адлера есть какая-то зона, где можно оставить... Все понятно, это интересно. Слушай, ну у нас же тоже точно так же. Я ни разу, честно тебе скажу, ни разу не ездил на каршеринге в аэропорт. Как это устроено?
Ну, устроено все просто. И тут, кстати говоря, Николай немножко то ли лукавит, то ли не прав. Не знаю, сам пусть решает. Значит, конкретно, если говорить, допустим, о Шереметьево, есть конкретное место на втором этаже, даже не на первом паркинге, да, где можно, только там можно бросить каршеринговый автомобиль. То есть ты приезжаешь, заезжаешь на этот второй этаж, оставляешь там машину.
Они обозначены, эти места?
Они обозначены. Как-то. Ну, у нескольких операторов они обозначены. Остальные там бросают хаотично. Но, тем не менее, это второй этаж. То есть, как бы, ты не сталкиваешься с ситуацией, когда ты приехал на своем машине, и ты тебе просто встать негде, не приткнуться. Пожалуйста, целый свободный первый этаж, остальные этажи. То есть я не вижу здесь проблем. Вот, наоборот, все очень удобно. Ну и, соответственно, в обратном порядке точно так же работает. Ты, прилетев, ты знаешь, где искать машину, тебе не надо бегать по всему. Раньше, кстати, так и было. Я как-то помню, как я зимой в 12 часов ночи бегал по территории терминала F, там, на парковке и искал машины. Вот, сейчас все удобней.
С билетиком главное. Вот хорошо, когда я приезжаю и оставляю парковку, у меня вопросов нет. Я билетики получил, все их в машине оставил, меня дальше не волнует. Выезжать буду не я. Ну нет, я-то буду уезжать, когда прилечу. И вот я прилетел, сел в автомобиль. Мне нужны вот эти билетики, квиточки, мне нужно их с ними куда идти, их как-то
все,
оплачивать.
Все очень удобно. Опять-таки, да, все уже продумано за нас. Самое главное, чтобы предыдущий пользователь не заныкал этот билетик куда-нибудь так, чтобы ты потом в следующем, будучи, не искал его до посинения. Но я пока с такими ситуациями не сталкивался. Значит, берешь этот билетик, подъезжаешь просто-напросто к выезду, там, где шлагбаум, там есть специальная конторка, ты туда заходишь, показываешь документы на машину, тебя записывают и выпускают просто-напросто.
Все, я понял.
По другому билетику.
И по другому билетику.
Да.
Около, где парковка, я помню, там есть будка с ребятами внутри. Да. Но ведь там же дальше на выезде еще два шлагбаума. Они тебе дают какой-то действующий...
Какой-то один, который действует на оба шлагбаума. Все. Выйдешь без проблем, нет там никаких
сложностей. Все, и на выезде, соответственно, спокойно, беспрепятственно покидаешь территорию аэропорта. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
А, добрый день.
Да, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Я Виктор, да, Виктор, здравствуйте. Я пользуюсь каршерингом и являюсь владельцем автомобиля. Ездил в аэропорт, в Шереметьево, думал, все было очень прекрасно. И вообще мне нравится пользоваться этой услугой.
Вопрос, может быть, какой-то, или просто свое...
Какие-то наблюдения свои интересные, да.
Да, я просто слышал, вот Николай выступал, там он говорил критику. Я вот не встретился с проблемами. Когда ездил в аэропорт, там цена, например, мы возвращались с семьей домой, цена была в 3 раза меньше, мы пришли на стоянку, взяли автомобиль, приехали домой, все было просто шикарно.
Виктор, можно я тогда вам задам вопрос? Вот какова экономика и насколько она глубока ваших поездок? Вы просчитывали экономику поездок долгосрочных? Вы просчитывали экономику, может быть, только краткосрочных? Насколько вы глубоко погружались вот именно в эффективность использования каршеринга? Готовы, например, оставить автомобиль, допустим, на 5 дней в неделю рабочих? Свой и пользоваться только каршерингом. Там, допустим, вы просчитывали и знаете, что для вас это выйдет дешевле. Либо вы понимаете, что только какие-то разовые поездки для вас будут выгодны и приемлемы.
У меня был период, когда я автомобилем не пользовался. Пользовался только каршерингом. Я не помню там уже в связи с чем. И, в принципе, каршеринг был немножко дороже, потому что приходилось ездить, например, с одного конца Москвы на другой. Но в целом я... Мне было почему-то легче пользоваться каршерингом, а не такси.
Есть. Ну, в принципе, я понимаю даже почему. Но, слушай, такой интересный вопрос. Ведь правда, если каршерингом пользоваться чуть более плотно, чем как вот мы с тобой рассказали, просчитывая экономику и все остальное, он будет выходить дороже, чем личный автомобиль. Так может быть, как с этим поступать тогда?
Ну, не будет на самом деле. Смотри, давай попробуем посчитать, хотя бы грубо. Угу. Да, вот смотри, допустим, возьмем автомобиль, ну, самый распространенный в каршеринге это какой-нибудь Солярис. Да. Он сейчас новым, вот если ты вдруг задумаешься о покупке, он стоит новым этот автомобиль, ну, в среднем там 800 тысяч рублей, да. Зависит от комплектации. Вот теперь берем эти 800 тысяч, которые ты отдал, да, ты их вот все потерял уже, считай. Ну, да. Там, не потерял окончательно, ты еще машину продашь когда-нибудь.
Я открываю калькулятор вот. Сразу на всякий случай.
Значит, давай считать. Зимняя резина, бензин, страховки, транспортный налог. То есть, это уйма денег на самом деле в год.
Угу.
В год. Потом ты вот эти вот все приплюсовав и потери на владение этим автомобилем, да, техобслуживание еще не забудем, конечно же.
Угу.
Вот, ты вот просто потом возьми эту сумму и попробуй раскидать по году, по ситуациям, когда тебе действительно понадобилась машина. Не так, что типа я вот буду ездить до посинения по дорогам, а вот грамотно. Ну, то есть, как бы никогда, вот как сейчас звонивший, запамятил имя, вот прям брал из конца в конец ездил. А зачем? Вот вопрос, зачем ездить из конца в конец? Ну, если, конечно, это не ситуация, когда тебе надо везти всю семью, хотя ее можно на метро легко пересадить, вот, или там, когда ситуация, когда тебе что-то перевезти надо было действительно, да, там, угу. Габаритно и так далее. В остальных случаях, пожалуйста, садись ты на метро, проезжай весь город из конца в конец, это 28-30 рублей, да, 5 там, не знаю. И там уже на месте, если действительно нужно совершить поездку по району, метро не рядом, заканчивая последнюю милю на каршеринге. Вот так надо пользоваться, а не оголтело, просто заменяя как бы круглосуточно.
Нам надо с тобой зарубиться.
Угу.
Нам надо с тобой придумать этот долгосрочный проект. Наверное,
давай.
Длиною в год.
Давай.
Подключить всех, кого нужно, и реально высчитать. Ну, то есть, прямо, понимаешь, когда вот ты сидишь, когда мы сидим, не применительно к тебе, говорю, ты сидишь, когда вот мы, каждый из нас сидит и такой, так, давайте посчитаем, 800 тысяч машина, ага, 30 тысяч у нас, значит, резина, это летняя, еще зимняя, бензин, страховка, налог, так, посчитали, а потом начинается, так, ну, сколько мы будем ездить на каршеринге, ага, ну, вот столько. И вот это все, это, конечно, все теория.
Теория.
А вот на практике... Целый год Артур Саруханов ездит на новом Солярисе, рассказывает об условиях эксплуатации и всех затратах, которые он понес, а Александр Капков перемещается по всем своим необходимым нуждам, как это обычно и бывает, исключительно на каршеринге. И через год Артур и Александр встречаются и говорят, ну что, мы свой Солярис продали сейчас и резину вместе с ними, и за год потратили столько. Александр Капков говорит, я не знал забот ни с бензином, ни с налогом, ни со страховкой, ни с резиной, и потратил за год вот столько.
Угу.
Вот это, наверное, будет круто.
Давай попробуем, хотя на самом деле такие прикидки уже делались, но они, понятное дело, чисто умозрительные и теоретические, вот как ты говоришь, на бумаге. А мы можем практически тест-драйв провести. Я почти уверен, что я на каршеринге выиграю. Как это не парадоксально, но...
Но это интересно.
Да.
Еще пару звонков. 7373-948, код Москвы 495, который мы используем. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я вот хотел прокомментировать предыдущий звонок человека, который таксист был.
Да.
Он боялся, что каршеринг, видимо, когда-то его вытеснит. Но мне кажется, для него опасности нет, как для всех таксистов. Опасность представляет искусственный интеллект, что вот машины, которые будут без водителя когда-нибудь, видимо, очень скоро вытеснят таксистов. Это... А вообще, я сам большой защитник, апологет каршеринга. Да. У меня большой автомобиль, он большой, здоровый, но я вот регулярно пользуюсь каршерингом, просто потому что это дешевле, это удобно.
Его как вас зовут, прошу прощения еще раз?
Меня зовут Антон.
Антон, прошу прощения, у вас большой автомобиль. Вы купили его совершенно точно, отталкиваясь от конкретных задач. Нет большого автомобиля в каршеринге. Как же вы справляетесь? Или только когда один?
Ну, приходится как-то справляться. Можно взять у родственников автомобиль, можно взять у родителя. Когда это единичный исключительный случай, можно в конце концов нанять «Газель», если уж большой автомобиль понадобился.
Но, я думаю, именно поэтому Антон не спешит расставаться со своим большим автомобилем, держит его где-нибудь там в гараже на парковке, чтобы в случае чего там перевезти семью или крупный груз какой-то.
У меня к тебе вопрос, Артур. Угу. Каким ты видишь развитие каршеринга? Что, может быть, ты бы хотел уже увидеть завтра, чтобы ты фантазировал или мечтал увидеть через 5 лет? Я честно тебе скажу, не могу сказать, что сильно знаю международный опыт, но совершенно точно... Прицепы, каблучки, еще что-то. Каблучки, по-моему, даже у нас где-то есть уже, нет, если я не ошибаюсь. Нет,
каблучков еще нет, но нет. Машины но разные.
Да, но это, это вот ближайшее будущее. А что, как тебе кажется, можно вот прям... Как можно увидеть, допустим, развитие каршеринга в Москве через 5 лет?
Ну, совершенно точно произойдет укрупнение рынка в части предложений, ну, в смысле, количество машин, да, появится, и это сделает...
Количество и разнообразие, наверное, ты имеешь в виду.
И разнообразие, больше моделей. Безусловно, больше моделей, больше машин, да, потому что каршеринговые операторы тоже считают экономику, да, то есть владеть такими-то машинами в парке или такими-то, это еще надо там прикидывать, тоже отдельная история. Но, во-первых, да, вырастет число, что сделает гораздо более удобным пользование для нас, потому что сейчас самая главная проблема, на самом деле, все остальные выдуманные. А вот главное, на самом деле, она заключается в том, что в нужный момент времени, в нужной точке машины нет. Вот эта проблема. Все остальное, ну, так или иначе решается, да. Вот, вот это, наверное, да, потому что в остальном, ну, тарифные войны, понятное дело, приведут все к тому, что станет более удобным в части там тарифов тоже вся эта история. Значит, со страховками, скорее всего, постепенно вопрос решится таким образом, что их просто-напросто включат вот прямо вот в базовые тарифы, и у людей голова вообще не будет болеть на тему того, а должны ли они платить в случае ДТП или нет. В том числе не будет болеть голова насчет того, а вот на парковке поцарапали, пока я там отходил в режиме паркинга, я потом не заметил и так далее, вандалы. В общем, все вот это устаканится за 5 лет, я думаю, более чем. Ну и все, в общем, а дальше...
У тебя нет опасения, что как только получится соблюдать вот это условие right here и right now, прямо здесь и прямо сейчас, не останется выбора у нас с тобой? Если сейчас мы можем просчитать, как ты говоришь, экономику и скомбинировать поездку из своего транспорта, общественного транспорта и, допустим, каршеринга, то как только будет соблюдаться вот это условие прямо здесь и прямо сейчас, мы уже не сможем этого делать. Потому что включить сюда свой автомобиль не получится. Везде будут только каршеринговые автомобили. Это касается в первую очередь парковки.
Ну, давайте посмотрим на другие города, там типа Нью-Йорка какого-нибудь. Там из окна, если выглядываешь в центре города, да, вот здание, то ты только желтый автомобиль такси там увидишь, да. Ну, там, кстати говоря, каршеринг тоже развит. Ну, то есть в любом случае это будут какие-то такие вот корпоративные автомобили, которые только и рассекают. Это уже вот сегодня происходит. То есть люди практически на 90% отказываются от собственных машин там. Я думаю, что плюс-минус вот то же самое примерно, да, будет происходить и здесь.
Ты думаешь, правильно сравнивать? Манхэттен и Садовое кольцо?
Почему нет? Сильно ли они почему похожи? Нет? Пробки, в принципе, практически идентичные. То есть стоимость парковки, стоимость вот этих всех издержек, она примерно плюс-минус одинаковая, если пересчитывать на наши, так сказать, доходы.
Я не готов. Я вижу, что ты готов, ты уже для себя сравнил, сказал себе, что это идентично, но я, честно, я не вижу и не хочу видеть этой ситуации в Москве, потому что мне кажется, что у нас немножко другая ситуация, именно территориально. И, конечно, мне бы не хотелось, потому что в Манхэттене правда. На своем автомобиле туда заезжает разве что идиот. Потому что, ну, там как-то совсем все по-другому сложилось. Ну, ладно, посмотрим. И еще момент, наверное, который я хотел у тебя уточнить здесь и сейчас. Вспомнил вопрос. Автомобили вау. Это исключительно пиар-история, имиджевая история? Либо как ты, в принципе, относишься к тому, что можно сейчас взять, забронировать там Porsche, Ferrari, у кого там что есть, я уже сейчас не помню. Это нужная тема?
Ну, это мотивационно-имиджевая история. Мотивационная она для пользователей, потому что не все, кстати говоря, могут сразу взять и забронировать там Porsche или Ferrari, да, это еще привилегия определенная для пользователей. То есть ты должен получить некий уровень, некий рейтинг, только после этого тебе откроется такая возможность. Второе, для компании это, конечно, имиджевая составляющая, потому что, да, показать, что мы настолько крутые, что можем не только на Солярисах вас покатать, но и там на Феррари и БМВ. Вот, для других, ну, для пользователей, опять-таки, это удобство в том, что ты можешь провести тест-драйв, о котором я говорил, да, в чуть более расширенном масштабе, нежели у дилера взять. Ну, и не знаю, что еще. Ну и просто это круто, да, там приехать на BMW, на каршерингом. Это комфортнее, конечно, тоже не надо забывать, да, чем на Солярисе, то есть что-то сравнивать.
Мишка нам пишет, что вот часто пользуется, очень большой интерес именно опробовать новые автомобили. В ближайшее время попробует Ferrari F430 Spider. Есть у кого-то, да, такое?
Да, есть у одного из операторов.
7373948, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, меня Татьяна зовут. А вот я живу в 20 километрах от Москвы. И за все время, наверное, существования каршеринга у нас видела только 3-4 машины. Хотя за городом это очень актуально и необходимо, потому что даже забрать детей из школы, отвезти на какие-то кружки, а не на чем, потому что транспорт ходит достаточно плохо.
Татьяна, 20 километров от Москвы – это где, чтобы мы понимали?
Это Раменский район.
Это Раменский. У вас там каршеринг можно оставлять какой-то?
Какой-то можно, но в районе Жуковского, насколько я знаю.
В районе Жуковского. Ну вот, да, вот я езжу из Жуковского за город. Но проблема есть, и мне кажется, если в Москве можно воспользоваться метро или троллейбусом, трамваем, они там достаточно часто ходят, то у нас вот после 6-7 вечера просто встает вопрос, на чем доехать куда-нибудь.
Есть,
вот такое
есть.
Пожелание, может быть,
да, это немножко в область. Есть спасибо такая история, большое, и как раз, наверное, к вопросу о пятилетней перспективе, о которой ты говорил, да, вот если представлять себе развитие дальше, то дальше, конечно, все пойдет из Москвы в другие регионы, ты знаешь, что там на данный момент, по-моему, городов 15 крупных уже подключились к системе каршеринга, там есть как операторы, которые здесь вот на рынке представлены, так и собственные локальные, то есть бизнес интересный. Если говорить о Подмосковье в ближайшем, это реально проблема, я ее, да, фиксирую тоже, но эта проблема, скажем так, быстро решается, я вот сейчас вижу по развитию тех каршеринговых компаний, которые когда-то только в пределах Третьего кольца работали, тот же U-Drive, да, они сейчас уже расширили до МКАДа, те, которые работали до МКАДа, уже расширяют, подключают Подмосковье активно, и это происходит все вот буквально за полтора года. Что уж там говорить о пятилетней перспективе, когда в этом можно не сомневаться, и Татьяне в том числе дойдут и до вас достаточно быстро, вы даже опомниться не успеете.
Ну, что касается городов-спутников, я, наверное, здесь меньше сомневаюсь, потому что сейчас всевозможные Балашихи, Мытищи, Долгопрудный, какой-нибудь Одинцово или Красногорск наверняка в топовых компаниях даже включены.
Уже.
Да, уже. Но что касается всего Подмосковья, как ты думаешь, а в чем проблема просто вот взять и сделать то же самое?
Спрос определяет. Дело в том, что, ну, вот смотри, уедет туда машина, и вовсе не факт для оператора, да, каршерингового, что эту машину вот те самые 8 человек, о которых я говорил, смогут использовать в течение дня. И просчитывается просто спрос, да, то есть есть действительно проходимость, назовем ее проходимостью, в конкретном регионе потенциально или нет. То есть, видимо, пока что на данный момент, к сожалению, то направление, о котором говорила Татьяна в звонке, ну, не столь... То есть, есть Татьяна, но таких Татьян мало.
Да, да. Ну и, в принципе, если я правильно понимаю, то опоясывать все Подмосковье абсолютно неэффективно. Максимум, ну вот как она сказала, 20 километров, если сделать, и то не факт, что на всех направлениях
это будет популярно. Да пойдут и дальше. В принципе, ничего не мешает Татьяне приехать, и многие сейчас компании так делают, ночной тариф бесплатный, ну, то есть парковка, да, у машины, то есть она может вернуться вечером накануне на автомобиле к себе, поставить на ночь на парковку, это бесплатно, с утра встать и на этой же машине вернуться продолжить до обратно в Москву. Пожалуйста, так можно делать уже даже сегодня и даже...
Сколько тариф, я, к сожалению, просто не помню на память, там же можно купить сутки, грубо говоря.
Да, суточные тарифы есть, они разные, ну, где-то от 1300 рублей до 2000 рублей, вот такие вот тарифы сейчас.
Еще один звонок успеем, хотя у нас совсем мало времени, только минута. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Да, здравствуйте. Рад, что дозвонился. Дмитрий, Москва.
Да,
хотел рассказать как раз про Подмосковье. Ездил активно из Трехгорки, это в районе Одинцово, и в Москву на Коньково, и у меня на каршеринге получалось дешевле, чем на общественном транспорте. Ну, и быстрее, соответственно.
Какова логика? Дайте нам буквально пару параметров. Почему дешевле?
Дешевле. Ну, смотрите, на общественном транспорте мне приходилось из Новой Трехгорки ехать на Коньково на трех автобусах. Либо на двух автобусах и электричке, либо на метро и двух автобусах. Вот. А на каршеринге, соответственно, я доезжал на одном автобусе до МКАДа, и там, как правило, машины всегда стояли.
Все понятно. Вот, сколько получалась поездка у вас на каршеринге?
На каршеринге у меня там стоимость была порядка 150 рублей, 200 рублей.
Есть, вот, есть,
плюс,
есть.
Плюс
автобус, автобуса. Да, автобус, на котором вы доехали. Спасибо большое, дорогие друзья. Я обращаюсь к нашим слушателям за ваши сообщения, за ваши комментарии. И, конечно же, благодарю нашего сегодняшнего гостя, моего приятеля Артура Саруханова. Артур, спасибо тебе большое. Главный редактор сайта журнала «За рулем».
Спасибо.
Это была программа «Хороший вопрос». Всем счастливо. Пока.